Итак, начнем с мантры ум. Правую присоединяем к левой, замыкаем каналы Ида и Пингала. Смотрим прямо вперед, входим в созерцание. И вот затем отпускаем себя, расслабляясь. И вот в этом расслабленном состоянии звуком как бы он изнутри сам должен выйти, а вы его просто озвучиваете. Итак, мы начинаем наш ретрит-семинар. Для чего мы вообще собираемся на подобные ретриты? Очень важно понять мотивацию. Нам нужно всегда обосновывать мотивацию нашей духовной практики. Эта мотивация должна очень быть глубоко обоснована. Поскольку если будет слабая мотивация, то сама практика не состоится. Что значит мотивы? Мотивы – это внутренние интенции, это побуждение, то, что побуждает нас следовать учению, дхарме, практиковать. И прежде чем практиковать, всегда очень важно прояснить мотивы. И если мотивы не прояснены, то не надо дальше практиковать, пока не прояснят мотивы. В связи с этим у ситхов древности существовал как бы определенная процедура отбора учеников. Допустим, если ученик приходил к какому-либо ситху, и он просил, дайте мне наставления по учению, по практике, то ситх не спешил давать такие наставления. В течение нескольких лет просто такой ученик проверялся на мотивацию. Поскольку учение – это нечто очень глубокое, нечто очень серьезное, оно предполагает серьезный духовный контакт, то предполагается, что у человека есть серьезная мотивация к духовной практике. А если ее нет, ну, позиция ситхов такова, то ну, пока разговаривать не о чем. Это традиционная позиция передачи учения в ведической Индии. Обычно мы следуем другому способу прояснения мотивации. Поскольку мы живем в других условиях и в другое время, мы говорим, что есть базовые практики, и в числе базовых практик есть медитация четырех осознанностей. То есть медитация размышления над законом кармы, страданиями, проистекающими от закона кармы, временем, непостоянством, старостью, болезнями и смертью. И размышление над этими четырьмя осознанностями должно, ну, пробудить в нас истинную мотивацию. И, разумеется, изучение учения. И обычно ученику дается 2 года на пробуждение такой мотивации. И когда мотивация пробуждена, то у нас есть довольно сильное желание изучать дхарму, следовать дхарме и практиковать дхарму. Желание изучать дхарму, практиковать дхарму, следовать дхарме должно быть сильнее, чем желание спортсмена победить на Олимпийских играх. Гораздо сильнее. И когда спортсмен на Олимпийских играх проводит всю свою жизнь в тренировках, так и йогин – это тот, кто не живет мирской жизнью, это тот, кто не имеет других целей, кроме своих духовных тренировок. И как кандидат в олимпийские чемпионы, спортсмен стремится победить, и у него вся жизнь подчинена одной цели – победа, духовная победа. Так и йогин, он имеет одну цель, Это победить в духовной практике. Все другие цели, накопление материальных благ, какие-то сансарные удовольствия, какие-то национальные, политические цели, его интересуют постольку поскольку. Прямо скажем, мало интересуют. А если он ими следует, ну это как какая-то практика игры или как что-то вторичное ради главной цели. И вот выставить приоритет целей и иерархию целей для себя – это очень важно. И не следует думать, будто это делается мгновенно. Смыслы, ценности, цели и действия – эти четыре категории определяют тонкие контуры нашей психики. И вот их перенастройка – это такой довольно длительный процесс. Их надо в течение минимум 12 лет перенастраивать, разбираться со смыслами. Смыслы – это базовые установки, как мы видим мир. А как я вижу мир? Смотрю ли я на мир глазами теленовостей? Смотрю ли я на мир глазами какой-либо группы? Ну, какой-либо группы людей. Смотрю ли я на мир глазами священных писаний? То есть, когда мы разбираемся с нашими взглядами на мир, мы обнаружим, что взглядов на мир очень много. И то, что думают о мире непрактикующие люди, или мусульмане, или христиане, или политики, или криминальные какие-то авторитеты. Это совсем разные ценности и виды взгляда на мир, не так ли? Нет одного взгляда на мир. Это иллюзия. Думать, будто мир одинаков. Будто на всех есть одна правда. Будто все одинаково. Ничего подобного. Взглядов на мир столько же, сколько существует людей на самом деле. И в конечном счете каждый человек – это целая вселенная, это определенный взгляд на мир. И когда нам надо занять какие-то основополагающие базовые смыслы, мы пытаемся понять, а какими же глазами нам надо смотреть на мир. И мы видим, есть разные течения и группы, которые смотрят на мир по-разному. Васиштха смотрит на мир одним способом. Обыватель, бизнесмен смотрит на мир другим способом. И это совершенно два разных, не пересекающихся тоннеля реальности. Йог смотрит на мир еще другим способом, ориентируясь на Васиштху. И очень важно определиться, так какими же мне глазами смотреть на мир? И обычно, когда мы следуем учению йоги, то, конечно, мы стараемся смотреть на мир глазами святых. Пока наши собственные глаза еще не раскрыты, очень важно ориентироваться на видение святых, на воззрение святых. И святых у нас очень много. Это целая вселенная на самом деле. И очень важно понять, как же на мир смотрят святые. Допустим, как на мир смотрит Васиштха, и он излагает свое видение в йога-васиштхе. Или как на мир смотрит Дататрея, и он излагает свое видение в Трипура-рахасе. Как на мир смотрит Шанкара. То есть нам очень важно получить шастра-крипу, вот эту передачу, вдохновляющую передачу видения мира, воззрения. Как вообще пытаться смотреть на мир? И вот когда мы принимаем какие-либо авторитеты, духовные авторитеты, это означает, мы ориентируемся на определенное воззрение, на определенное видение. И для нас это воззрение очень дорого и очень важно. Допустим, мы считаем, что для нас очень дорого и важно воззрение Риши, Васиштхи, Кашьяпы, Вишваметры, Атри, Барадваджи, Джамадагни, Гаутамы. Воззрение богов, таких как Брахма, Вишну, Шива. Воззрение Дататреи, как сына Риши и воплощение трех богов. И первые годы – это мы пытаемся синхронизировать свое сознание с видением, с воззрением. Если у нас раньше было видение обывателя, или там украинца, или русского, или бизнесмена, или воззрение матери-домохозяйки, или воззрение принадлежащего какой-то социальной группе, то в течение 12 лет, обучаясь, получая шастра-крипу, даршан священных текстов, интегрируя этот даршан в собственное видение, мы постепенно настраиваем свои базовые смысловые контуры, контуры нашего сознания. То есть базовые установки, с помощью которых мы начинаем видеть мир иначе. Это не означает, что мы их реализовали. Но, по крайней мере,
наши базовые установки, они постепенно меняются и начинают соответствовать воззрению Риши и воззрению святых. Это есть настройка видения и передача видения. Передача базовых смыслов реальности. Например, Васиштха говорит, мир есть Брахман, а видимый мир есть иллюзия. Наш эмпирический опыт такого не говорит. И нигде вам друг по лестничной площадке или сосед не скажет, ты знаешь, мир — это иллюзия, а все есть Брахман. Он вам такого не скажет, поскольку не обладает таким воззрением. И получая передачу воззрения, мы настраиваем свои смыслы. И когда наши смыслы совпадают со смыслами Васиштхи, смыслами Дататреи, смыслами Шанкары, описанными в священных текстах, мы имеем право сказать, что я адвайтист, мы следуем пути Адвайты, сущности ведического знания. До тех пор, пока эти смыслы не проникнут, конечно, мы не можем считать себя адвайтистами, следующими ведическому знанию. Однако воззрение и базовые смыслы – это самое начало. Вслед за этим это должно стать ценностями. Ценности означают, что эти смыслы выливаются в конкретные кредо жизни, в конкретные постулаты, когда для нас очень ценны одни вещи, а вторые вовсе не ценны. Допустим, мукти, освобождение – это величайшая ценность, и эта ценность вытекает из воззрения. А накопление материальных благ, согласно пути освобождения, не является большой ценностью. Садхана – это является большой ценностью, а карьерный рост, согласно йоге, не является большой ценностью. То есть наше воззрение должно обязательно переплавиться, переплавить наши ценности в течение первых 12 лет. И в приоритете ценностей обычно у йога стоят садхана, самадхи, очищение ума, накопление заслуги, развитие внутреннего света, сатвичных качеств, достижение контроля над умом – это приоритет ценностей. И множество других ценностей, которые выращиваются у нас. Не бывает йогов, имеющих ценности вне духовного развития, вне духовной эволюции. Наконец, когда мы четко настроили наши ценности, и эти ценности совпадают с ценностями святых, следует еще нисхождение на более низкую ступень. Это конкретные цели. Даже если мы имеем понимание смысла в Адвайте, и наши ценности действительно вроде бы соответствуют дхарме, этого еще недостаточно. Нужно уметь ставить конкретные цели. И смыслы должны перевестись в ценности, а ценности должны вылиться в цели, в конкретные цели. Ну, эти цели чаще всего связаны с садханой, с обретением какого-то духовного опыта, с получением благословений, с достижением каких-то результатов духовной практики. Например, в течение 12 лет достичь самадхи. Или в течение 5 лет достичь уровня медитации первой дхьяны. Или в течение 12 лет достичь стадии нидидхьясаны, непрерывной осознанности. Или очистить каналы. Этих целей может быть много, в зависимости от вашего понимания учения. В течение 12 лет достичь непрерывного сознания. Или прояснить хотя бы для себя этот принцип и как-то к нему приблизиться. Вот такие цели, конкретные цели для себя ставит йогин. Эти все цели лежат в сугубо духовной плоскости. Развить в себе качество смирения, чистого видения, самоотдачи, отрешения, созерцательного присутствия. Все это цели, которые в результате духовной практики возникают. И когда мы четко поставили эти цели, дальше следует трезвый расчет. А какими способами и за какое время я могу этого достичь? И что мне этого надо? Так же, как тренер ставит спортсмену задачу на Олимпийских играх. Тебе надо привести минимум серебряную медаль через 4 года. Значит, тебе надо тренироваться 7 дней в неделю, утром и вечером, по 4 часа в день. Тебе надо питаться соответствующим образом и не употреблять допинга. И тогда наши цели конкретно перерастают в действия, в определенные действия. Мы совершаем определенные действия, или их мы не совершаем. Если мы не ставим реальные цели, не совершаем реальные действия, ну, это будет такое, как бы, ну, просто прекраснодушное такое мечтание. А когда мы совершаем реальные действия, садхану, очищаем себя, созерцаем, работаем с умом, занимаемся концентрацией, изучаем священные тексты, все это называется садхана, духовная работа. Обычно считается, что первые 12 лет происходит настройка этих контуров сознания. Смыслы, ценности, цели и действия становятся как бы в такой один ряд, совмещаются и настраиваются. И когда смыслы, ценности, цели и действия сонастроены, мы можем, наконец, нормально следовать пути освобождения. До этого все это невозможно. Но это невозможно в принципе. Это подобно тому, как пытаться сесть за автомобиль, и у него не работает рулевая система, коробка передач и не залит бензин. Такая перенастройка ценностей происходит по-разному. Но в основном в результате изучения священных текстов, севы, служения, карма-йоги, личной садханы, практики гуру-йоги и джняна-йоги, изучению священных текстов и их переосмыслению. И от того, в зависимости, насколько мы этим занимаемся, мы получаем определенные результаты. Этот нынешний семинар, который мы проводим в Бердянске, тоже имеет определенную цель. И с какой целью мы собираемся здесь, на этом семинаре? С целью очистить тонкие и грубые тела. Поскольку есть проблема на пути достижения нашей цели, тонкие и грубые тела не очищены, и это серьезная проблема, которая есть у всех, то садхана – это не что иное, как очищение тонких и грубых тел. И в процессе такого очищения происходит открытие канала божественного благословения, канала ануграхи. Установление связи с нашим внутренним «я», связи с Богом. Открытие такого канала связи. Поскольку открытие такого канала есть не что иное, как прямое введение, переживание естественного состояния. Когда тонкие тела очищены, то открытие такого канала происходит довольно быстро. Напротив, если в тонких телах есть препятствия, помехи, васаны, самскары, помехи от духов, могут уйти годы на то, чтобы открыть этот канал. И посему нужно очищаться, очень много нужно очищаться. Это не вопрос теории, разговоров, философии, это просто вопрос практики, очищения. В процессе очищения мы обнаруживаем разные эффекты, которые происходят. Ну, например, возрастает контроль над внутренней энергией. Возрастает контроль над умом, способность контролировать чувства, индрии. Мы становимся более легкими, более обтекаемыми и чистыми. У нас нет внутренних психологических конфликтов. У нас начинает доминировать сатва, сатва-гуна. Очищение тонких тел – это очищение от чего? Что загрязняет тонкие тела? Их загрязняют конкретные энергии – тамас и раджас. То есть энергия, которая отупляет, которая вызывает животные инстинкты неконтролируемые, и раджас – энергия, которая возбуждает, заставляет беспорядочно и лихорадочно действовать. И несмотря на то, что наша внутренняя природа всегда совершенна и чиста, тамас и раджас серьезно досаждают садхаку. И первые годы он ничего не может с этим даже поделать. Например, он медитировать садится, а беспокойный ум и раджас не дает это делать. Он хочет утром встать в 4:30, чтобы сделать много асан и пранаям, но тамас ему говорит: ничего, ничего, подождешь. И очищение тамаса и раджаса – это и есть начало очищения тонких тел. И когда тонкие и грубые тела очищаются, действующие в астральном мире, то постепенно наступает такое открытие канала ануграхи. Тонкое тело – это сукшмаса шарира, а грубое обычно называется стхула шарира, а каузальное – это карана шарира. Надеюсь, все это понимают. И тонкое тело действует в астральном мире, не в физическом. Если вы спросите, где это тонкое тело, конечно, вам его не покажут. Его можно испытать благодаря медитации или осознанному сновидению. Но тонкое тело действует в астральном мире. Астральный мир называется антарлока. Как бы это промежуточный мир между нашим физическим миром, пхурлокой, и каузальным миром, шивалокой. И, как известно всем, наверное, существует грубый мир пхурлока физический, астральный мир антарлока, каузальный мир шивалока и мир абсолюта, мир недвойственности, сатьялока. И вот тонкое тело, которое мы очищаем, оно обитает в астральном мире или в промежуточном мире, антарлоке. Это мир образов, подсознания, тонких образов. Это мир мечты, мир наших желаний. Все, что у нас в сознании визуализируется, представляется в виде мыслей, все это тонкое тело. И вот именно раджас в тонком теле и тамас, и препятствия от различных сущностей, кармических кредиторов – является тем, что мы должны очищать. Обычно астральный мир подразделяется еще на свои области, и высший астральный мир называется Махарлока. Это мир обитания богов, которые полностью святы, мир духовной гармонии и равновесия. Есть также Сварлока, это средний астральный мир, небеса. И в русском язычестве такой мир также называется Сварга. Есть также Пхурлока, нижний астральный мир. Это Пхурлока – это тонкая копия физического мира. Например, часто мы видим Пхурлоку, когда видим сновидения, или выходим в тонком теле и видим похожие миры наподобие нашего, только они тонкоматериальные, не физические. Все это проявление Пхуварлоки, нижнего астрального мира. Нижний астральный мир, в свою очередь, делится на два таких главных подраздела. Это Питрилока и Преталока. Питрилока – это область, где обитают души умерших, предки. И мы можем обнаружить наших предков по родовой линии, ушедших в Питрилоке. Если кто-то намерен повстречаться с ними в сновидении или в медитации, то ему нужно отправляться в Питрилоку именно. Там живут души ушедших предков. И они также помнят о нас, поскольку имеют родовую карму и родовые связи. Этот мир представляет собой копию физического мира, и она может быть немного лучше. В зависимости от тонких склонностей Питриса, то есть обитателя Питрилоки, этот мир приобретает такую форму, какая созвучна его подсознанию. Другой мир нижнего астрального мира – Преталока. Это мир, населенный низшими существами, неутоленными, жаждущими духами. Те, кто употреблял алкоголь и был к нему привязан, наркотики, те, кто был алчен, кто имел сильное омрачение, нечистое видение, кто имел вечную неудовлетворенность и умер с этим состоянием, отправляются в мир низших алчных духов, становятся претами. Существа из Преталоки имеют уродливый облик. Они находятся в сильном состоянии неудовлетворенности. И у них очень нечистое видение, такое упадническое сознание. И в их кармическом видении, даже если вы им что-то жертвуете, подаете, все это горит огнем, они не могут этим воспользоваться. Они хотят выпить, но вода превращается в что-то неприятное. Они хотят съесть, но когда они этого касаются, пища портится. Возможно, вы замечали, есть такая категория людей с упадочным сознанием. И если даже вы с ними имеете дело, то если вы им что-то доверите, это пойдет не так, будет испорчено. Или если даже им дать богатство, все равно это богатство у них уйдет. Или если они касаются чего-то хорошего, то почему-то так складывается обстоятельства, начинаются препятствия. Это существа с фактором прета, преталока, голодный дух. Это происходит потому, что глубоко внутри, на подсознательном уровне, существует сильная неудовлетворенность и сниженное кармическое видение. Острая нехватка нечистого видения и божественной гордости. И сознание видит мир как бы в плохих красках, в сниженном, в испорченном виде. Наверное, вы замечали, есть такие люди, когда вот у вас есть что-то хорошее и прекрасное, но они всегда могут ложку дегтя вставить и испортить. Своим суженным сознанием изменить все это. Это состояние прета, то есть очень узкое, очень негибкое и низкое сознание. Тогда такого человека хочется отодвинуться подальше. Сильный перепад кармического видения. Наконец, есть еще самая нижняя область астрального мира, это нарака-лока. Это субастральный план, поделенный на 7 кругов ада, соответствующие 7 нижним чакрам, расположенных в ногах, и в голенях и стопах. Это атала, витала, сутала, талатала, расатала, махаптала и патала. Это мир, куда попадают грешники или великие грешники. Это очень яростные и ужасные миры, куда попадают накопившие очень дурную карму существа, которые претерпевают там сильные мучения. Возможно, об этом будет отдельная лекция. И описание адов как раз соответствует этим 7 мирам. И вот наше тонкое тело обычно принадлежит уже какому-то миру. И оно как бы схвачено определенным кармическим видением. И в процессе практики мы очищаем такое тонкое тело. Допустим, если наше тонкое тело схвачено миром Пхуварлоки, нижним астралом, или миром Петрисов, это указывает на то, что в следующей жизни мы сами станем Петрисами, переродимся в мире Петрисов, предков, в нижнем астральном мире. Или если тонкое тело схвачено миром преталоки, это указывает на то, что человек может переродиться претом, неутоленным алчным духом. А если тонкое тело схвачено очень сильными грехами, омрачением, это означает, что человек родится в наракалоке, в плане, соответствующем кругам ада. Если тонкое тело чисто и возвышено, и очищено, такой человек переродится в сваргалоке, в небесном астральном мире. И наша задача – это постепенное очищение тонкого тела, выдергивание его из нижних миров, из нижних кармических видений. Наверное, вы понимаете, что если у нас есть физическое тело, это ничего не говорит о физическом, о тонком теле. Можно иметь тонкое тело, физическое тело человека, а тонкое тело будет уже иметь связь, например, с миром Петрисов, с миром адских измерений, с миром преталоки. И такой человек, он только по оболочке человек. Как только оболочка его исчерпает себя, он пойдет в тот мир, с каким у него есть связь тонкого тела. Потому что реинкарнацию определяет прежде всего состояние тонкого тела. И очищая свое тонкое тело, мы как бы вырываем нашу душу из нижних областей, отсекаем миры ада. Даже если небольшая карма нарака-локи есть, все равно ее придется пройти. И об этом говорится в последней книге Махабхараты Индрой, когда он дает наставление Юдхиштхире, проведя его через адские измерения. И мы отсекаем адские измерения, когда мы побеждаем наш гнев, когда мы побеждаем нашу нечистоту, когда мы боремся и преодолеваем внутри вот омраченные такие тяжкие состояния. Затем мы вырываем свою душу, свое тонкое тело из преталоки, когда преодолеваем алчность, нечистое видение, суженное сознание маленькой бедняжки, униженное какое-то состояние, захваченное, сильно жадное, когда отрешаемся от привязанностей. Мы полностью свое тонкое тело освобождаем от преталоки. Затем, когда мы устраняем привязанности, схваченность человеческим миром, мы освобождаем свое тонкое тело от питрилоки и получаем право на перерождение в чистых странах или перерождение в чистых мирах, на небесах сваргалоки. Наконец, когда мы пресекаем тонкое желание удовольствий, тонкую привязанность к чистоте, тонкую отождествление с сатвой, с сатва-гуной, мы освобождаем свою душу от сварга-локи, от небесных удовольствий. Сварга-лока – это примерно мир небес 33 богов и других, мир Индры. Индра – это космическая сила, связанная с нашим внутренним «я», олицетворяющая полный контроль над элементами природы. И 33 бога означает 11 рудр, 8 васу, 2 ашвина, праджапати. То есть это различные космические силы, связанные с нашими тонкими телами. А Индра как бы их венчает, являясь царем всех этих сил. Также на небесах Индры живут апсары, небесные куртизанки, олицетворяющие принцип красоты, гармонии и соблазна. Гандхарвы, небесные музыканты. И все это сварга-лока. Сварга-лока – это небесный мир, где живые существа погружены в удовольствие, но при этом они захвачены этими удовольствиями и растрачивают свою осознанность. И даже если эти удовольствия длятся 1000 лет или 10 000 лет, в конце концов, приходится уходить из этого мира и заново перерождаться, когда сила санкальпы и заслуги иссякает. И вот путь освобождения означает высвободить свое тонкое тело от тенденции рождаться в сварга-локе. Когда мы высвобождаем свое тонкое тело от рождения в сварга-локе, остается махар-лока, высший астральный мир. Это мир освобожденных существ. Это первое состояние, в котором уже можно получать перерождение. Даже если вы переродитесь там, вы больше не выпадете из этого состояния, если будете вести духовную практику. Сможете развиваться дальше и достичь полного освобождения, поскольку больше не будет захваченности тонких тел. И когда мы очищаем наше астральное тело и идем к самому высшему астральному миру, следующий этап – это каузальный мир. Астральное тело должно быть отброшено, и мы переходим от схваченности астральной оболочки к каузальной оболочке. Каузальная оболочка очень тонкая, и она никогда не переживается обычными людьми. Это тончайшее чувство «я», индивидуальности, которое можно представить как всепроникающее сознание, подобное пространству, космический дух. И многократно погружаясь в каузальную оболочку и высвобождая свое сознание от тончайших уровней, мы идем дальше к высшему освобождению. Об этом сейчас говорить очень рано, очень рано. Освобождение от каузальной оболочки для многих это просто фантастика, потому что сначала в нее хотя бы раз испытать надо. Это примерно так же, как бедный и богатый одноклассники встречаются, и богатый спрашивает бедного: «Ну как ты поживаешь?» Бедный говорит: «Ты знаешь, 3 дня не ел». А богатый говорит: «Ну как, себя контролировать надо». Совершенно разные подходы, видение. Ешь, что же ты? Но бедный не ел, потому что у него нечего есть, а не потому, что он решил похудеть. Таким же образом, освобождение от каузального мира, от каузальной оболочки станет для нас актуальным только когда мы очистим свое тонкое тело и сможем погружаться в нирвикальпа-самадхи в состояние света. И работа с разными уровнями света и очищение этого света – это и есть освобождение от каузальной оболочки. И когда происходит очищение астрального тела, то канал связи с Высшим Я расширяется и укрепляется с ним связь. За счет чего вообще расширяется такой канал? За счет изучения священных текстов, шастра-крипу, однозначно. Поэтому, когда вы становитесь учениками, практиками, то изучение священных текстов должно стать вашей судьбой. Это один из принципов йоги, называемый сватхьяя. Причем тексты надо изучать не для того, чтобы логически их изучить и затем блистать логическим пониманием. Их надо изучать не на уровне ума. Тексты следует изучать интуитивно, как бы читая между строк, получая от них вдохновение, передачу. Тогда это будет истинным изучением священных текстов. Многие же, изучая священные тексты на уровне логики, впадают в замешательство, поскольку иногда тексты противоречат друг другу. Но интуитивное изучение текстов – это единственный способ получить шастра-крипу. Расширение канала связи с Высшим Я также происходит благодаря тапасу. Тонким искусным методом, например, работе с санкальпами, пранаямами. Благодаря гуру-йоге, настройке на вибрацию гуру. Поскольку когда через гуру действует атман, действуют деваты и действует ануграха, через тело, то, что называется гуру, то настройка на спанду гуру, на гуру спанду, автоматически инициирует ваших внутренних деват, вашу внутреннюю атма-спанду, вашу внутреннюю атма-шакти. Это подобно тому, как если один горящий прут, охваченный огнем, поднести к другому пруту, то другой прут тоже воспламеняется. Расширение такого канала происходит также через созерцательное присутствие, через методы, которые мы используем. И когда такой канал расширяется, начинает происходить трансмутация. Тонкие тела начинают трансмутироваться. Постепенно начинается переход в чистое видение, мандалу, в чистое измерение. Переход в состояние божества. Например, когда мы выполняем баджан-мандалу, мы зарождаем божественную гордость. А кто имеет передачу, выполняет визуализацию себя в облике дататрии. И сначала эта визуализация как бы выполняется не очень осознанно, но по мере упражнений в йоге иллюзорного тела, наше тонкое тело все больше насыщается бхавой, обликом дататрии, и этот облик постепенно отпечатывается до тех пор, пока мы не можем испытывать его в сновидениях и пользоваться им как нашим дублем, вторым я в тонком мире. Наконец, когда через длительное время трансмутация тонких тел наступает, мы начинаем восстанавливаться с абсолютом. С нашим Высшим Я достигается подлинный контакт. И такое восстановление освобождает от привязанности к нечистому кармическому видению сансары. Это и называют освобождение. Какой смысл нашего воплощения на Земле? Надеюсь, каждый из вас задает такие вопросы. И это очень важно спрашивать, какой смысл моего воплощения? Почему я, например, не родился Богом? Я же живу как человек. Я не живу в аду, я не живу в мире предков, я не живу в мире предков или в мире богов. Я не Гандхарв на небесах 33 богов и не Индра, конечно. А я почему-то человек, я к конкретной расе принадлежу. Не Ракшас, не демон, не Данава, инопланетянин. Кстати, то, которое называют инопланетянами, считается в ведической традиции, что это данавы, особая раса существ, которая порождена дочерью Брахмы, Дити, от брака с Кашьяпой. Это раса существ, которая более древняя, нежели боги. Полубожественная, полуасурическая раса. И те, у кого есть фактор расширенного сознания, фактор ситхи, но не хватает божественности, это, возможно, перерожденцы данавы, которые пришли в мир людей из тех областей. И когда мы задумаемся, я также не нага, полубожественное животное, которое живет под землей, насылает дождь, град, землетрясение. Это другая, более высокоразвитая цивилизация, которая существует параллельно с нашей человеческой. Наги обычно имеют змееподобный облик, это рептилии, которые гораздо древнее людей и обитают под землей в высокотехнологичных богатых городах. Эти города имеют купольную конструкцию, в них есть свое солнце, своя атмосфера, высокие технологии, магия там очень развита. Высшие из нагов пребывают в большой роскоши, все наги владеют искусством бессмертия, искусством употребления амриты. Это нагалока, подземный мир. Но мы с вами существа, которые принадлежим к роду ману, манушья, человечества. И какой смысл нас, что мы родились именно как люди? И этот смысл двоякий. С одной стороны, этот смысл в том, что рождение человеком – это пхранти, ошибка. Вот весь смысл. Ну какой смысл, когда человек в тюрьме сидит, он думает, смысл, почему я здесь оказался? Он оказался, потому что он не мог там не оказаться, потому что действовали какие-то силы, которые он не мог контролировать. Судьба и неконтролируемые силы туда его поместили. Вот в этом смысл. Или когда человек бедный и разоренный, какой смысл в этом? Смысл в том, что он не контролирует ситуацию. Вот и весь смысл. Другими словами, наше перерождение в человеческом мире, кроме тех, кто рождается осознанно, контролируемо, с миссией, чаще всего не имеет смысла. Не имеет смысла, кроме того, чтобы развить в себе качество и покинуть этот мир. Смысл в том, чтобы очистить себя и перестать зависимым быть от этого мира. Смысл больного, который живет в больнице – болезнь. Почему больной находится в больнице? Только потому, что он болен. Здоровым там делать нечего, если этот здоровый только не врач, который приходит с миссией. И обычно низшие существа, как такового, смысла жизни не имеют. Их смысл – это своего рода болезнь, называемая плохая карма. Неосознанное затягивание в утробу. С другой стороны, те, кто имеют миссию, их смысл другой – это осознанное перерождение, чтобы получить какой-то опыт, развить больше свое осознавание и реализовать какую-то санкальпу, намерение, данное их высшим «я», риши и ситхами, наставниками, которые их послали сюда, но которые их не помнят. И иногда даже некоторые возвышенные души и живые существа могут являться иллюзорными телами ситхов или риши, их санкальпами. Сами риши и ситхи – очень возвышенные существа, им нет нужды перерождаться, входить в утробу, переживать рождение и прочее. И даже когда рождаются аватары, то это не означает, что рождается само божество. Аватар означает, что некая часть сознания – наделяется интеллектом, разумностью, наделяется санкальпой, намерением что-либо исполнить. И эта часть сознания насыщается энергией, и она поселяется, помещается в какой-то мир, посылается в какой-то мир. И это иллюзорное, полностью созданное риши или ситхом, иллюзорное тело, просто силой санкальпы внедряется в утробу будущей матери и рождается. Обычно боги так и размножаются – касанием, взглядом, объятием, мыслью или словом. Им не нужен сексуальный контакт. Их размножение не физическое. Им достаточно создать иллюзорное тело, насытить его праной, качествами и санкальпой и послать куда-либо. И когда такой человек рождается, то говорят, у него чистое рождение, у него нет личной кармы. То есть он родился не потому, что он вожделел в промежуточном состоянии и захватился этим. И не потому, что у него был гнев, и он решил воплотиться в семье своего врага, сыном, и потом всю жизнь ему мотать нервы. Такое тоже бывает. И он родился не потому, что он хотел быть царем и нашел подходящую семью и воплотился в семье миллиардера или царя. А чистое рождение – это значит, у него нет никаких нечистых карм, и его рождение задано санкальпой риши – распространять дхарму, помогать живым существам. И, как правило, люди с чистым рождением – это уникальные люди, которые осознают с детства свою миссию, которые свободны от грубых желаний, клеш, и для которых духовная практика – нечто естественное. Хотя, конечно, их память прошлых воплощений при перерождении прерывается, и часто они также не знают, чьим воплощением они являются, какого божества или риши, и какая санкальпа в них заложена. Это раскрывается с годами в процессе очищения тонкого тела. Только об этих людях можно говорить, что их жизнь полностью целенаправлена. Итак, три вида смысла жизни. Первый, тот, который не имеет, это является ошибкой. Второй, когда надо получить некий созерцательный опыт и устранить некие иллюзии в контакте с грубой материей, например, опыт отрешения от мирских желаний, опыт от надежд на счастье в материальном мире. И третий – это когда есть миссия. Итак, на этом семинаре мы будем рассматривать больше в этом году раздел нидра-янтры. Обычно все другое время мы рассматривали праджня-янтру, шакти-янтру, немного нада-янтру. Нидра-янтру почти не рассматривали. Нидра-янтра – это обширное учение, которое связано с подсознанием, с тонким телом. Она включает в себя учение йоги сновидений, йоги света, йоги иллюзорного тела, йоги чистой страны, йоги антарлоки промежуточного состояния и переноса сознания. Нидра-янтра – это такой тонкий раздел учения, который обычно сразу не дается, поскольку он предполагает переживание тонкого тела. Но некоторые практики мы на этом ретрите будем рассматривать, в частности, йогу иллюзорного тела и йогу чистой страны. Практика ретрита – это всегда такой небольшой тапас, в результате которого ваши тонкие тела очищаются. И тапас предполагает такое усердие, духовное горение. И если вы желаете получить хорошее очищение тонких тел, то без тапаса не обойтись. Что означает тапас? Ну, например, когда есть правило соблюдать мауну, молчание, то его надо соблюдать по-настоящему, не забываясь о нем. Или когда вы медитируете, то практиковать двойной предел – это тапас. В результате тапаса накапливается духовная сила. Духовная сила – это атма-шакти, магическая сила тонкого тела, необходимая йогину, которая возникает в процессе очищения. И я вам желаю в течение этих 10 дней накопить такую духовную силу. Для чего нам нужна духовная сила? Она нужна нам, чтобы, очистив тонкие тела, победить самого большого демона, который противостоит нам. Это эго, ахамкара. Эго олицетворяет в себе все – неведение, майю, карму, страдания, иллюзии. Все это можно назвать таким одним большим словом эго, ахамкара. Его еще называют рудра. Рудра, эго – это спутанность, невежество. Например, это подверженность таким идеям, например, «я есть тело». И в процессе духовной практики наступает приручение рудры. Эго присваивает себе тело, присваивает себе ум, речь, обеспечивая безопасность и расширяя свое влияние. Но в процессе такого присваивания у эго возникает иллюзия, будто оно есть вы само по себе, а вы как раз не есть эго. Вы есть атман, но это эго, оно как бы вас околдовало. Оно внушило вам, будто вы – это оно, и поэтому вам надо о нем в первую очередь заботиться, а об атмане не следует заботиться. И вот эго – это такой конгломерат, который мы собой представляем. Когда мы думаем «я есть тело», «я есть вот личность», «я есть это я». Но именно это эго является таким большим демоном, воплощением иллюзии, которое закрывает нам реализацию. И в процессе практики, конечно, его не надо убивать. Оно может послужить хорошую службу, но его надо очистить и усмирить, подчинить. Вам его надо как бы освободиться от его влияния. И чтобы это эго служило вам, а не вы служили эго. Если вы сами попытаетесь сражаться с эго, это может быть у вас и не получится. Потому что вы сами и эго – это почти одно. То есть на данный момент вы сами и кажетесь себе эго. И сражаться с самим собой никто не одержит победу. Поэтому обычно победа над эго приходит благодаря Бхагавата-карме, благодаря ануграхе, милости, нисхождению, благословению, гуру-йоге, чему-то сверхличностному, когда вы становитесь каналом-проводником ануграхи. Только призвав помощь и благословение высших сил, есть шанс победить эго. В противном случае это будет подобно попытке победить правой руке левую. И обычно говорят, что есть рудра тела. Это связь ума и тела или телесная сторона сознания, которая постоянно нуждается в постоянном подкреплении. Например, вот вы смотрите в зеркало, думаете, ну как я выгляжу сегодня? Это рудра тела действует, когда вы думаете, я это тело. Рудра речи – это прана. Когда происходит фиксация сознания с ощущениями, эмоциями, энергией, зависимость от энергии, любые перепады сознания в зависимости от энергии, зависимость от диет, ну чего угодно, отождествление с тонкой стороной. Все это влияние рудры речи. То есть рудра означает зависимость. Наконец, рудра ума – это вера в собственное понимание, в свою ясность, в концепции, в усилия эго, в то, что при достижении открывается больше, чем производится больше, чем открывается, в усилия. Это самый сложный вид рудры. Рудра ума – это вера в логику, собственное представление о правильном и неправильном, о добре и зле. Вера в спасение и спасителя вне своего «я». Этерналистское восприятие внешнего мира как чего-то самосущего и восприятие себя как самосущего – все это рудра ума. И вот эти три рудры олицетворяют эго, ахамкару. Рудра тела, рудра речи и рудра ума. Этих трех рудр в процессе очищения нам предстоит преобразовать в три чистые измерения, в три мандалы. Мандалу тела, мандалу речи и мандалу ума. И эти три мандалы представляют собой три пробужденных тела. Мандала ума, то есть рудра ума, должен преобразоваться в чистое измерение тела мудрости, джняна-деха. Рудра речи должен быть трансформирован в чистое измерение, в просветленное тонкое тело звука, пранава-деха, в тело божества, в нашем случае в иллюзорное тело Дататрии. И рудра тела должен преобразоваться в чистое йогическое тело. Что же такое самоосвобождение? Самоосвобождение – это открытие пустотности, шуньёвости трех рудр. Рудру нельзя усмирить, нельзя починить, нельзя освободиться до тех пор, пока шуньёвость, пустотность этих рудр не познана. С познанием пустотности эти рудры терпят крах, и отождествление с ними исчезает. И самоосвобождение означает свет внутреннего осознавания, когда он проникает в тело, проникает в речь, проникает в ум, и пустотность этих рудр обнаруживается, то тогда их влияние значительно ослабевает. По-другому невозможно это сделать. В процессе очищения трех рудр и их самоузнавания мы переживаем разные расы или махараги. Ну, расы – это как бы вкусы, мироощущения, сатвика, раджасика и тамасика, сострадание, спокойствие, чистота, возвышенность и любовь – это сатвика. Смех, удивление, мужество, беспокойство – это раджасика. Ярость, ужас, тупость – это тамасика. И эти три махараги нас сопровождают, чем бы мы ни занимались. И задачей заявляется вытеснение раджасика и тамасика силой сатвы, до тех пор, пока сатва не начнет доминировать. В монастыре есть такая практика, называется как подсчет камешков. Вам дается мешочек, и в течение трех дней не надо ничем заниматься, кроме как считать камешки. А подсчет ведется таким образом – чистые мысли – белый камешек, нечистые мысли – черный камешек. Нейтральные – никаких камешков. И иногда, когда вы считаете камешки таким образом, вам все становится ясно, какими мыслями занят ваш ум, какая кучка больше, а какая меньше. И вот задача вытеснения нечистых пхав означает, чтобы у вас были только белые камешки, только чистые мысли. И даже гневные, яростные мысли могут быть чистыми, если они интегрированы с естественным созерцанием. Тогда они вас не захватывают, а являются просто игрой гневных энергий, ну, подобно украшению. И очищение – это такой способ, когда у вас остаются только белые камешки, олицетворяющие сатву, чистые мысли. И я рекомендую вам, хотя у вас нет камешков на этом ретрите, наблюдать за своими мыслями в течение всех 10 дней. Сколько у вас было чистых мыслей, светлых и сатвичных, сколько было негативных. И стремиться к тому, чтобы в конце каждого дня у вас не было ни одной нечистой мысли, ни одного черного камешка, и были только белые мысли. Святой – это тот, кто полностью очистил эти три махараги и очистил трех рудр, усмирил их и трансформировал. Тогда эти три рудры и три махараги становятся тремя божествами, играющими в трех мандалах, тремя реализованными пробужденными телами. Я желаю, чтобы вы в процессе этого ретрита получили благословение линии передачи, благословение внутренних девад и благословение ануграхи. Всегда думайте о благословениях девад, гуру и ануграхи. Тогда ваша садхана будет чистым праздником, восторгом, игрой сатвы.